Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 15 февраля католическая церковь чтит святого Анисима, ученика апостола Павла. Анисим был рабом Филимона, зажиточного христианина в Колоссах. Именно Анисим стал поводом для послания апостола Павла к Филимону. Анисим чем-то обидел своего господина и страха перед наказанием сбежал в Рим, где встретился с Павлом, который находился там в заключении. И вот апостол Павел посылает Филимону, как он пишет, бывшего негодника, как брата возлюбленного. Посылает раба к его прежнему господину и просит того даровать ему свободу. Анисим назван также в послании Колоссянам верным и возлюбленным братом. Согласно легенде, Анисим был позднее миссионером и преемником апостола Тимофея в сане епископа. Умер Анисим мученической смертью в Риме. Сегодня вспоминаем посвятившую свою жизнь Христу монахиню-францисканку непорочной Девы Марии Паламарес Марию Лилию. С августа 1999 года она работала в приходе в Тольятти. Умерла 13 февраля 2001 года. «Боже, пробуди во мне жажду общения с Тобою». После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы».
Новости из Ватикана по-русски.
Близость, сострадание и нежность к человечеству больному всякого рода проказы тела и духа. Бог с любовью прикасается к нашим язвам. Не знавший греха, Он соделался ради нас жертвою за грех, пояснил Святейший Отец в своем размышлении перед чтением Ангелуса в полдень 14 февраля. Чтение из Евангелия от Марка, предлагаемое литургией 6-го рядового воскресенья, повествует о встрече между Иисусом и больным проказой. Прокаженные считались нечистыми и, согласно предписаниям закона, должны были оставаться вне населенных мест, пояснил папа. Любые человеческие, социальные и религиозные отношения для них были полностью под запретом. Например, они не могли войти в синагогу, не могли войти в храм, даже для поклонения. Невзирая на все запреты, Иисус позволяет этому человеку приблизиться к себе и, чувствуя к нему сострадание, совершает немыслимый в те времена жест. Он прикасается к прокаженному, чтобы исцелить его. Так он исполняет возвещенную им благую весть. Бог приблизился к нам в нашей жизни. Он сострадает судьбе раненого человечества и приходит, чтобы разрушить преграды, мешающие нам жить в общении с Ним, с другими людьми и с самими собой. Он приблизился. Близость. Хорошо запомним это слово. Сострадание. В Евангелии говорится, что Иисус увидел прокаженного и умилосердился над ним. И нежность. Три слова, указывающие на образ действий Бога, Его почерк. Близость, сострадание, нежность. В этом эпизоде мы видим два схожих по своей сути нарушения. Это поступок прокаженного, который приблизился к Иисусу, хотя не должен был этого делать, и жест Иисуса, который, движимый состраданием, несмотря на запрет, прикоснулся к прокаженному с нежностью, чтобы его исцелить. Они оба считались нарушителями закона, пояснил папа. Два нарушителя и два нарушения. Первым был проступок прокаженного. Его болезнь считалась Божьим наказанием, но в Иисусе он увидел иной лик Бога, не карающего, но сострадающего и любящего Отца, который освобождает нас от греха и никогда не лишает своих милостей. Поэтому, увидев в Иисусе Бога, разделяющего его боль, он нарушил предписание изоляции. Поведение Иисуса привлекает его и побуждает открыться, поведав свою скорбную историю, пояснил папа, и упомянул о хороших священниках, исповедниках, которые своим служением привлекают людей, несущих тяжкий груз своих грехов. Эти исповедники действуют не кнутом, а нежностью и состраданием, напоминая, что Бог благ, что Он всегда прощает. «Поаплодируем сегодня на этой площади милосердным исповедникам», — призвал папа. Вторым был проступок Иисуса. Несмотря на то, что закон запрещал прикасаться к прокаженным, Он сделал это, чтобы исцелить. Кто-то может сказать: «Он согрешил, нарушил закон». Он нарушитель. Это правда, Он нарушитель. Он не ограничился словами, но прикоснулся. А прикоснуться с любовью означает установить отношения, вмешаться в жизнь другого человека, разделить с ним боль его ран. Своим жестом Иисус показывает, что Бог, не будучи равнодушным, не держится от нас на безопасном расстоянии. Наоборот, Он приближается с состраданием и прикасается к нашей жизни, чтобы исцелить ее своей нежностью. Сегодня множество людей по всему миру страдает от болезни Хансена или от других болезней, продолжил Святейший Отец, отметив, что эти недуги все так же сопровождаются предрассудками. Социальные предрассудки разделяют людей на нечистых, грешников, мошенников. Иногда это правда, признал папа, но не следует никого осуждать под влиянием предрассудков, потому что каждому из нас приходится переживать раны, неудачи, страдания, которые заставляют замыкаться в себе. Видя это, Иисус говорит, что Бог — это не идея и не абстрактное учение. Бог есть Тот, Кто оскверняет Себя нашей уязвленной человеческой природой и не боится прикоснуться к нашим язвам. Об этом говорит святой апостол Павел: «Иисус соделался ради нас жертвою за грех». Чтобы сохранить репутацию и соблюсти общепринятые правила, продолжил папа, мы часто заглушаем боль или скрываем ее под масками благополучия. Подчиняясь эгоистическим интересам или подспудным страхам, мы не особо проявляем участие к страданиям других. Давайте же попросим у Господа благодати жить с этими двумя нарушениями сегодняшнего Евангелия. С неповиновением прокаженного, чтобы иметь смелость выйти из нашей изоляции, перестать оплакивать свои неудачи и пойти к Иисусу, представ перед Ним такими, как есть. И с неповиновением Иисуса, с Его любовью, превосходящий всякие условности, предрассудки и страх вмешаться в жизнь другого. Научимся же быть нарушителями, как эти двое, как прокаженный и как Иисус, призвал папа, завершая размышления.
Вера.
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 Духовная
церковь.
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 Духовная.
Церковь.
Мораль.
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 Трудные вопросы. Трудные вопросы. Добрый день, это рубрика «Трудные вопросы». Нас часто спрашивают, как работают различные ведомства Римской Курии. И чаще всего вопросы касаются конгрегации вероучения. Чем она занимается? Сколько человек в ней работают? Есть ли там миряне, женщины? Существует ли список запрещенных книг? Сегодня мы поговорим немного об истории и деятельности этого, наверное, самого известного учреждения Святейшего Престола, исторически связанного с Инквизицией. Трудные вопросы. Основная задача конгрегации вероучения – продвигать и хранить веру, передавая учение апостолов из поколения в поколение. Эта задача вдохновляла работу конгрегации на протяжении почти 500 лет. Действительно, речь идет о старейшем учреждении Римской Курии. Ее историю нередко облекают в легенды, связанные со сложными историческими периодами, в которые она действовала. Мифы и стереотипы, связанные с этим учреждением, стало гораздо проще выявить и преодолеть благодаря тому, что вот уже почти 23 года назад по настоянию папы Ратцингера был открыт исторический архив конгрегации. У истоков нынешней конгрегации вероучения стоит так называемая Римская инквизиция. Ее основание восходит к XVI веку, когда папа Павел III буллой «Личет аб инициио» 1542 года учредил комиссию шести кардиналов, которые должны были бдеть над вопросами веры. Именно эта комиссия вошла в историю под именем «Священная Римская и Вселенская инквизиция». Она располагалась в Риме на улице Рипетта. Вначале она представляла собой не что иное, как суд по делам, связанным с ересями и схизмой, прежде всего в период реформы. В 1555 году папа Павел IV расширил сферу ее полномочий, добавив к ним также процессы по различным вопросам морали. Главный инквизитор Микеле Гизлиери, кардинал-доминиканец, ставший впоследствии папой Пием V, перенес местоположение инквизиции туда, где ее преемница, конгрегация вероучения, находится по сей день. В 1566 году Гизлиери приобретает и отстраивает здание, расположенное возле Ватиканской базилики. С этой целью даже строительство самой базилики было приостановлено. В 1571 году Пий V дополнил комиссию, она же инквизиция, еще одним органом – конгрегацией по реформе списка запрещенных книг, то есть индекса. Ее задачей был контроль над подозрительной литературой, цензура и постоянное обновление списка. Этот орган просуществовал до 1917 года. В 1588 году Сикст V расширил полномочия инквизиции, включив в них все, что касается веры и нравственности. Этот орган занимал привилегированное положение в папском государстве вплоть до начала 20-го столетия, когда Пий X реорганизовал ее и переименовал в конгрегацию священной канцелярии. Затем к этому титулу был добавлен и титул «Верховная», поскольку ее главой был сам римский папа. В 1917 году Бенедикт XV упразднил священную конгрегацию по реформе списка запрещенных книг, передав ее компетенции священной канцелярии. Одновременно он лишил ее полномочий в области индульгенций. Почти полвека спустя отцы Второго Ватиканского собора посчитали уместным обновить систему учреждений Римской Курии, реформа которой стала одним из первых предложений Павла VI. В 1965 году он реформирует главное ведомство Святейшего Престола, и оно с того момента стало называться Священной Конгрегацией Вероучения. Обновились и ее методы. Над карательной функцией возобладала функция исправления заблуждений, ошибок, а также хранения и продвижения веры. Был упразднен и список запрещенных книг. Последним шагом в реформировании этого учреждения стала апостольская конституция «Пастор Бонус» 1988 года. Она определила миссию конгрегации вероучения следующим образом – продвигать и защищать доктрину в области веры и нравов во всем католическом мире. Из архивных документов очевидно, что конгрегация возлагала на себя все новые и новые сферы ответственности, которые были продиктованы развитием науки и гражданской жизни. На протяжении всей своей истории она стремилась показать лик церкви, близкой каждому человеку, и предложить человечеству компас, который бы помогал руководствоваться светом веры. Поэтому работа конгрегации сегодня не носит лишь защитную или карательную функцию. Прежде всего, речь идет о позитивной деятельности, то есть об утверждении красоты христианской веры. Предметом деятельности этого ведомства являются практически все сферы церковной жизни – литургия, проповедь, катехизация, духовная жизнь, экуменизм, социальное учение – Сегодня конгрегация вероучения, так же, как и все остальные ведомства Курии, включает в себя коллегию членов, кардиналов и епископов, во главе которых стоит префект. В настоящее время им является кардинал-иезуит Луис Франциско Ладария Феррер. Ему помогает секретарь, сейчас это Джакомо Маранди, и два заместителя секретаря. Они руководят работой команды официалов. Официалы занимают должности начальников отделов, научных сотрудников, административных работников, технических работников и так называемых писателей, то есть авторов текстов. Всего конгрегация насчитывает 65 сотрудников, включая руководство. Из них 22 миряне, 36 священники и монашествующие и одна монахиня. Помимо сотрудников, конгрегация пользуется помощью 30 консультантов, назначенных папой. Они представляют разные континенты и оказывают неоценимую помощь в посредничестве между Ватиканом и местными культурами. От случая к случаю им помогают и эксперты, выбранные из университетских преподавателей. Они могут участвовать также в заседаниях консультационного совета. Всего конгрегация вероучения насчитывает 4 отдела. Доктринальный, дисциплинарный, в его полномочия входят также деликта гравиора, то есть наиболее тяжкие преступления против нравственности, таинств и вероучительной дисциплины, в том числе преступления против малолетних, совершенные представителями монашества и духовенства. Далее отдел по вопросам брака. В нем работают 3 человека. Они занимаются проблемами расторжения браков в силу Павловой привилегии в пользу веры. И их работа включает также случаи сомнений в совершенном таинстве крещения. И есть, наконец, так называемый 4-й отдел, к которому перешли полномочия папской комиссии «Экклезия Деи», созданной с целью достижения полного церковного общения с институтами и общинами, которые служат мессу по экстраординарному чину. Кроме сотрудников этих 4 отделов, 9 человек работают в архиве, 4 в администрации, 2 в отделе протокола и корреспонденции и 4 на пропускном пункте. Решения, принятые конгрегацией вероучения, могут быть доктринальными или дисциплинарными, и в некоторых случаях они требуют одобрения папы. Доктринальные документы всегда требуют одобрения папы, и они являются частью его ординарного учительства. Все документы, опубликованные после Второго Ватиканского собора, которые представляют собой авторитетный ответ на новые проблематики в области христологии, экклесиологии, антропологии, теологии освобождения, богословского призвания, доктрины о таинствах и о нравственности, можно найти в сборнике «Documenta Inde Concilio Vaticano Expleto Edita». Часть из них опубликована и на сайте vatican.va, который относится к нашему ведомству, к Департаменту коммуникации Святейшего Престола. Поскольку конгрегация вероучения не имеет собственного веб-сайта и не присутствует в социальных сетях.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!